Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 19-may, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va xabarchimiz Hasanjon. Bugungi dasturimizda jizzaxlik fermerning birdaniga 5 o'g'li hibsga olindi.
Umar Kulib Karnaqul o'zini otib o'ldirib bergan. Onasi o'ldirib bergandan keyin shu bola zarbiga tergovchi bo'lib kelgandan keyin mendan qasdsiz payga tushgan ekan.
Markaziy Osiyo davlatlari prezidentlari NATO sammitida ishtirok etishdan bosh tortdilar.
Kattaroq temirni ko'tarish mashinaga yuklashayotganda bir bolani qo'liga tushib ketgan. Qirqib tashlabdi mana hozir. Men bo'lib ko'rdim o'zini.
Bu Ozodlik mikrofonida tinglovchilarimizning bildirilgan fikrlaridan parcha edi. Olimpiada mashalining Britaniya bo'ylab estafetasi boshlandi. Dasturimizda shuningdek Ozodlik radiosi markaziy osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan chorraha eshitirishni rus tilida tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Markaziy Osiyo davlat rahbarlari, jumladan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov AQShning Chicago shahrida bo'ladigan NATO sammitida ishtirok etmaydi. RIA Novosti agentligiga ko'ra, sammitga O'zbekiston prezidenti o'rniga Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshliq delegatsiya boradi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston prezidentlari NATO bosh kotibi bilan sammitda ishtirok etish haqida taklif olgan, biroq Izvestiya gazetasining xabar berishicha, mintaqa davlatlari prezidentlarining hammasi NATO sammitiga bormaslikka qaror qilgan. 20-21 may kunlari o'tkaziladigan sammitda 60 dan ortiq davlat rahbarining qatnashishi kutilmoqda. AQShning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Jorj Krol 18 may kuni O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligida qabul qilindi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, uchrashuvda O'zbekiston-Amerika munosabatlarining amaliy jihatlari, jumladan turli darajadagi aloqalar muhokama qilingan. Ayni paytda juma kuni Malayziya, Ukraina va Xitoy Xalq Respublikasi elchilari ham O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida qabul qilindi. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Katrin Ashton Yuri Serkni Yevropa Ittifoqining O'zbekistondagi delegatsiyasiga yangi rahbar etib tayinladi. Sirk joriy yil yanvar oyida O'zbekistondagi Yevropa Ittifoqi delegatsiyasiga qayta boshliq etib tayinlangan Norbert Rustenning o'rnini egallaydi. Mutaxassisligi diplomat bo'lgan Sirk Bolgariya fuqarosi. U Strasbourg shahridagi Yevropa Kengashida Bolgariyaning doimiy vakili lavozimida ishlagan Yuri Sirk hozirda Bolgariyaning Isroildagi elchisi vazifasini bajarmoqda. AQSh poytaxti Washington tashqarisida joylashgan Camp Davidda sanoat rivojlangan 8-lik guruhi sammiti 2-chi kun davom etmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama mezbonlik qilayotgan yig'ilishda Gretsiya qarzlari bilan bog'liq bo'hron, jumladan Yevro hududidagi bo'hron muhokama qilmoqda. Ayni paytda Yevropa komissiyasi prezidenti Jose Manuel Barroso Gretsiyadagi vaziyatni o'nglash uchun Yevropa ittifoqi bor imkoniyatni ishga solishini aytdi.
We are working for plan A and plan A is Greece to remain in the euro.
Biz A rejasi ustida ish olib boryapmiz. A rejasi Gretsiyaning Yevro hududida qolishini nazarda tutadi. Gretsiya bergan va'dalarini bajarishi lozim. Albatta, Yevropa ittifoqining boshqa hamma a'zolari ham o'z va'dasini bajaradi. Bizning reja shunday, dedi Yevrokomissiya prezidenti. Bugun Gretsiya parlamenti rasman tarqatib yuborildi va yangi saylov 17-iyunga belgilandi. Parlament tarqatib yuborilishiga 6 may kungi saylovdan keyin birorta siyosiy partiya koalitsiya hukumat tuzishga muvaffaq bo'la olmagani sabab bo'ldi. Hozir Gretsiyani 16 a'zodan iborat bo'lgan muvaqqat hukumat boshqarmoqda, ammo bu hukumat xalqaro miqyosda qarorlar qabul qilish salohiyatiga ega emas. Gretsiya Yevropa Ittifoqi va Xalqaro valyuta jamg'armasidan navbatdagi moliyaviy yordamni olish uchun Afina rasmiylari davlat sarf xarajatlarini qisqartirish haqida qarorlar qabul qilishi lozim, biroq mamlakatda siyosiy bo'hron yuzaga kelgani Gretsiya Yevro hududidan chiqishi mumkinligi haqidagi xavotirlarni kuchaytirmoqda. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Muhtaram tinglovchi, Toshkent vaqti bilan soat 21-ga qadar olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Xitoylik ko'zi ojiz huquq faoli Chen Guachen bugun Pekindan AQShga jo'nab ketdi. Davlat departamenti e'lon qilgan bayonotda Chen universitetda o'qish uchun rafiqasi va 2 farzandi bilan AQShga kelayotgani bildirilgan. Undan oldin Chen Pekin aeroportida ekani va AQShga uchib ketmoqchi ekanini France Press axborot agentligiga aytgan edi. Xitoydagi inson huquqlari ahvoli borasida Washington va Pekin o'rtasidagi diplomatik tortishuvga sabab bo'lgan Chen Guachen Xitoy hukumatining bir oilaga bir farzand siyosatini tanqid qilib kelgani uchun ta'ziqlarga uchragan. Afg'oniston politsiyasi xodimlariga qarshi xudkush hujum uyushtirildi. Bu haqda muxbirimiz Olim Ko'kan xabar yo'lladi.
Xudkush hujum Afg'oniston sharqida joylashgan Xust viloyatining Alisher tumanida sodir etilgan. Buxti axborot agentligining mahalliy rasmiylarga asoslanib xabar qilishicha, ushbu hujum politsiya postlaridan birida amalga oshirilgan. Voqeada kamida 4 nafar politsiyachi nobud etilgan. Shuningdek, hodisada bir necha kishi tinch aholi tan jarohati olgani aytiladi. Hujum mas'uliyatini haligacha hech bir tomon o'z bo'yniga olmagan. Mahalla rasmiylari ushbu hamla davlatga qarshi jang qiladigan qurolli muxoliflar tomonidan sodir etilganini iddao qilganlar.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kan edi. Eron dunyoning 6 yetakchi davlat rasmiylari bilan Bag'dodda bo'ladigan muzokaralarda Eronga qarshi joriy qilingan sanksiyalar bekor etilishi kerakligini aytdi. Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Ramin Mehmonparast Eron hukumati gazetasiga sanksiyalarning bekor qilinishi G'arbning Eron va uning yadroviy dasturiga nisbatan noto'g'ri yondashuvini o'zgartirishga dastlabki ishora bo'lishini bildirdi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Ozodlik radiosining internet sayti manzili www.ozodlik.org mobil telefonlaringiz orqali ham bizning saytimizga kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. Hurmatli tinglovchi, eshitirishimizni o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan boshlaymiz. Jizzax viloyatining Zardor tumanidagi fermer 80 yoshli Yo'ldosh Bozorboyevning birdaniga 5 o'g'li hibsga olindi. 23 yoshdan 38 yoshgacha bo'lgan bu yigitlar O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165-moddasining 2-qismi, ya'ni tovlamachilik bilan ayblanmoqda. Fermer Yo'ldosh Bozorboyevning Ozodlik radiosiga aytishicha, 23 aprel kuni kechqurun militsiya xodimlari kelib uning barcha o'g'illarini olib ketgan va ayni paytda ular Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasining tergov izolyatorida saqlanmoqda. Yo'ldosh Bozorboyevning aytishicha, bundan 2 yil oldin ularning paxtazoriga 700-800 talik qo'y suruvi tushgan va ancha paxtani yeb katta zarar keltirgan. Uning farzandlari paxtazorga tushgan qo'ylarni quvlagan, cho'ponlar suruvni haydab qochgan, biroq 20 tacha qo'yni ular ushlab uyga olib kelishgan va uni sotib paxta zararini qoplamoqchi bo'lgan. Biroq oradan bir kun o'tib tuman hokimi o'rinbosari kelib, bu qo'ylar Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining qo'ylari ekanligini va ularni qaytarib berish zarurligini aytgan. Shundan so'ng bu qo'ylar cho'ponlarga qaytarib berildi, deydi fermer Yo'ldosh Bozorboyev.
Bundan 2 yil ilgari birovda 700 ta qo'y bo'lganda, 700 ta qo'y. O'g'limning valisiga maydoniga Allah bilan paxta maydoniga yozib bergan. Keyin bolalar bargan, nima qilyapsan degan haligi raisga ham ogohlantirgan. Molguzardagi Qig'ri Dalas fermer xo'jaligida bo'lganda, keyin tuman bu paxtani nima qilamiz endi buni degan. Endineke menga, keyin bular endineke 20 tama qo'zi bergan. Paxtani sotib bajarasan deb. Endineke bilganimda keyin menga qo'ng'iroq qildi, aka dedi, ularingiz noto'g'ri qilibdi dedi, hokimni maslahatchisi. A bu dedi, haliginin dedi, muzlaqchi udinin dedi, qo'y aka dedi. Men mana shu udiman kenkadan men o'g'lim dedimda, so'g'ib bolalarni egasiga berdirib berdim. Shuni man tinch edi. Bu 2010-da qan deb endi bir yil endi shu hokimning gamidan tergovchining qilgan kedi bularni. Qancha. Lekin bu yerda tergovchining ota ilgari ustidan yozganimda tergovchining Elevatörde kalanların künüle 50-60 marşın temazdan kalanlar beterdi. Turkandara katkı Afganistan'a şey. Kalanlar kendim prezidente yardım. Bu kalanlar affet yaptı. Bu talantılar kılap yiyecek var mı yok mu? Onu kesirgenler, kesirgende yoldaşım Ziyadlar degen kep kesirdi. Şunda Kergökü'nün atası Umar Kulü Sarnakul özünün asıl götür vergen. Anası ölçülü vergenden ki şu bala zarfıda Kergökü bu kendine ki kendinden kaslar sayıda düşken egen.
Deydi yoldaş Bozorboy. Fermerning aytishicha shu bilan yopili qozon yopiluvchi qolgan edi. Biroq so'nggi paytlarda tuman hokimi Ergash G'aybullayevning g'ayriqonuniy ishlari ustidan u O'zbekiston prezidentiga shikoyat arizasi yozgan. Bu shikoyat mana bulardan iborat edi, deydi yoldaş Bozorboyev.
Hokimning birinchi kamchiligi zarbdorga kelgandan keyin yozda o'tirib chinor qamati o'zining uyiga keltirib chinorni olib Kınar kestiğinde köylüden adamlarla teyilinip yürüdü. 264'te kınar kestiğinde birinci ülke geldi. Büyük atmadan. Umar atılar. Bundan geç yetinci gene başlar kesti. Zerden de kalmaz. Üçüncü gün gene kesti. Beni kuruma sarmaçtı. Kınar kestiğinde. Merak ettim kınar kestiğinde ne görecekler bana? Bu bilmeydi bu. Bu zilekme kılgensin kuruma sarmaçlar. Ne de bunu kaparıp kamak uğraklar kınar kestiğinde. Bu hasımlı kınan işi bu. Ne için bu? Ama sonuçun başlandı birincisi. Beşincisi bir yerde kıran işi bir yerde tutunca sararsanı satıp hakimde vergen için o işatı bıraksanca 15'te kamarda vergen. Bundan sen yükselsizlik de yükselsin ödeyen 657'te kamarda yetkirden 1027'te piyat yetkirden. Bak kıranı piyat ne yapacaklardı. Bunlar da kanunu de para çıkarıp piyat yetkirden. Ama artık bu ne şeyiniz yok ki başkanlarımı da yarım getirmeydi bu. Ne için bulan bir destekte kıyafetlerdi hakem. Ne için? Sonra bunlar kıyafetlerdi. Gelen malumunda prezidenti lazım değil mi? Hakemi var mı yok mu? Ama beni kıyı yaptı bu. Ya kul birerdi ne başka birerdi ki. Arasından başlandı.
Deydi fermer yoldaş Bozorboyev. Yoldaş Bozorboyevning ovozini telefon sifati yomon bo'lganligi uchun ham yaxshi anglab bo'lmadi. Jumladan Yo'ldosh Bozorboyev fermerning Zardor tumanidagi 364 ta chinorlarni kesib o'zining bir imorat qurdirgani hamda tomorqaga yerlar sotgani va boshqa iqtisodiy jinoyatlari haqida O'zbekiston prezidentiga yozganligini aytadi. Yo'ldosh Bozorboyevga ko'ra hokim, tuman prokurori, militsiya boshlig'i fermerning ariza yozganligidan qasd olish uchun 2 yil oldin bo'lgan voqeani endi jinoiy ish sifatida ochib, uning o'g'illarini javobgarlikka tortmoqchi bo'lyapti. Ayni paytda uning o'g'illari Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasining tergov izolyatorida qiynoqlarga solinayotgani haqida ham fermer gapirdi. Fermer o'g'illarini himoya qilayotgan advokat Ahmad Qodirovning mikrofonsiz suhbatda aytishicha, bu jinoiy ishda chigalliklar juda ko'p va oqlov tomoni tergov jarayonida yoki sudda bu chigalliklarni isbotlashga harakat qiladi. Advokat fikricha, bu o'rinda fermer o'g'illarining hech qanday bir jiddiy aybi yo'q. Aksincha, bu holatda paxtazorga qo'ylarni boqqan cho'ponlar va qo'ylarning egalari jinoiy javobgarlikka tortilishi kerak. Ozodlik radiosi bu voqeaga munosabat olish uchun Zardor tuman hokimligi hamda ichki ishlar boshqarmasi bilan bog'landi. Afsuski, ular bilan bu mavzuda suhbatlashishning imkoni bo'lmadi. Ozodlik radiosi bu voqea rivojini yana kuzatib boradi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'lqinlarida Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishni men Sadriddin Ashur olib boryapman. Markaziy Osiyo davlatlari prezidentlari bir yoqadan bosh chiqarib, NATO sammitida ishtirok etishdan bosh tortdilar. O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston prezidentlari tarixda birinchi marta NATO sammitiga rasman taklif qilindilar. Biroq Moskvadagi Izvestiya gazetasining xabar berishicha, mintaqa davlatlari prezidentlarining barchasi NATO sammitiga bormaslikka qaror qilgan. Bu borada matbuotda bildirilayotgan fikrlarni Bishkekdagi hamkasbim Elmurod o'rgandi.
Prezident Karimov ham mintaqaning boshqa prezidentlari kabi dunyoning qudratli harbiy ittifoqi rahbarlari yig'iniga bormaslikka qaror qilgan. RIA Novosti axborot agentligining yozishicha sammitni O'zbekiston prezidenti o'rniga tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshliq delegatsiya qatnashadi. NATO sammiti kun tartibiga bosh mavzu o'laroq 2014-yilda xalqaro koalitsiya kuchlari olib chiqib ketilganidan so'ng Afg'onistondagi vaziyatni barqaror saqlab qolish, bu mamlakatga harbiy va moliyaviy ko'mak ko'rsatish masalasi kiritilgan. Qirg'izistonlik siyosatshunos O'rozbek Moldaliyevning Qirg'izstan agentligiga bildirishicha, Markaziy Osiyo davlatlari prezidentlari Rossiya bilan hamjihat ekanliklarini namoyish etish maqsadida ham mana shunday qarorni qabul qilganlar, chunki NATO sammitida Rossiya prezidenti Putinning ishtirok etishi ham kutilmayapti. Putinning o'rniga Rossiya delegatsiyasiga Tashqi ishlar vazirligining ikkinchi darajali rasmiysi Zamir Qabulov rahbarlik qilishi kutilmoqda, deb yozadi Regnum axborot agentligi. Qirg'izistonlik siyosatshunos O'rozbek Moldaliyevning fikricha, bundan tashqari kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining so'nggi sammitlarida tashkilotga a'zo davlatlar siyosatini muvofiqlashtirish yuzasidan qat'iy qarorlarning qabul qilingani ham Markaziy Osiyo prezidentlarining NATO sammitiga bormasligi sabablaridan biridir. Postsovet davlatlari liderlarini AQShning muayyan maqsadga yo'naltirilgan siyosati sifatida qabul qilinayotgan arab bahori sindromi bezovta qilmay qo'ymaydi. Shuning uchun ham postsovet davlatlari liderlari Kreml atrofida yig'ilmoqda, deb fikr bildirgan O'rozbek Moldaliyev Qirg'izstan axborot agentligiga. Rossiyalik tahlilchilar Rossiya va Markaziy Osiyo davlatlarining NATO bilan hamkorligi murakkab kechayotganiga urg'u beradilar. Moskvadagi AQSh va Kanada instituti rahbari o'rinbosari Pavel Zalatyaryovning aytishicha, NATOning o'tgan yili Lissabonda o'tgan sammitida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bilan hamkorlik qilmaslik pozitsiyasi ilgari surilgan hujjatlar qabul qilingan. Afg'oniston bo'yicha ekspert Vyacheslav Nekrasov esa Moskvada nashr etiladigan Izvestiya gazetasiga NATO kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti va Shanghay hamkorlik tashkilotini o'zining jiddiy raqobatchisi sifatida talqin qilishini aytadi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti va Shanghay hamkorlik tashkilotini NATO mintaqada AQShning harbiy bazalarini ochishga to'sqinlik qilayotgan asosiy kuch sifatida qabul qiladi. AQSh bu tashkilotlarga a'zo bo'lgan davlatlarni bir-birlaridan ajratib tashlashga urinmoqda. Mintaqa davlatlari rahbarlari juda tajribali siyosatchilardir. Ular kuchli o'yinchilarga chayib berish san'atini yaxshi o'zlashtirishgan. Shuning uchun ham Markaziy Osiyo prezidentlari NATO sammitiga o'zlari bormay, ikkinchi darajali shaxslarni jo'natishmoqda. Ular NATOning Afg'oniston yuzasidan o'zlariga yo'llagan mujdalarini mana shu shaxslar orqali oladilar va keyingi harakatlari qanday bo'lishini o'ylanadilar, degan Vyacheslav Nekrasov Izvestiya gazetasiga bergan suhbatida. NATO sammiti Chicago'da yakshanba kuni ochiladi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Chicago'da NATO sammitiga qarshi ommaviy norozilik namoyishlari bo'lib o'tgan. Bir necha ming odam transport harakatiga to'sqinlik qilgan holda norozilik yurishi o'tkazdi. Politsiya bilan to'qnashuvlar bo'lmadi. NATO sammiti ochiladigan yakshanba kuni ham Chicago'da ommaviy norozilik yurishlari o'tkazilishi kutilmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'qinlarida Spragadan gapiryapmiz. 19 may kuni yozgi olimpiada mash'alini Britaniya shaharlari bo'ylab olib o'tish estafetasi boshlanadi. Mash'ala 70 kun davomida mingdan ortiq shahar va qishloqlardan o'tib Londonga qaytadi. Olimpiada o'yinlarining ochilish marosimi esa 27 iyul kuni bo'lib o'tadi. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
2012-yilgi London yozgi olimpiadasi 27 iyul kuni ochilishidan oldin olimpiada mash'ali Britaniya bo'ylab 70 kunlik safarini boshladi. Olimpiada mash'ali estafetasi shanba kuni Angliya janubi sharqida joylashgan Lens Endda boshlandi. Birinchi estafetada mash'alni yaxtada suzish bo'yicha 3 marta olimpiada oltin medali sohibi bo'lgan Ben Ainsley ko'tarib yugurdi. U Reuters muxbiriga katta hayajon bilan mash'alni ko'tarib yugurganini aytdi.
Amazing for me is growing up in this part of the world in Cornwall for the Olympic torch to set off here around the nation.
Bu juda ajoyib. Cornwallda o'sib ulg'aygan men kabi inson uchun London 2012 Olimpiadasi mash'alining mamlakat bo'ylab estafetasini shu yerdan boshlash juda faxrlidir. Bu juda ajoyib, dedi Ben Ainsley. 001 raqamli maykada Olimpiada mash'alini ko'tarib, Lands End ko'chalari bo'ylab yugurgan Ainsleyni yuzlab odam qarsaklar bilan kutib oldi. Keyin Ainsley mash'alni 18 yoshli serfer Anastasiya Svalovga topshirdi. Londonga yetib kelib, yozgi Olimpiada musobaqalariga start berguniga qadar mash'al Britaniya bo'ylab 13 ming kilometrlik yo'lni bosib o'tishi rejalangan. 1019 ta katta va kichik shaharlar hamda qishloqlar bo'ylab olib o'tiladigan Olimpiada mash'alini qariyb 8 ming sportchi ko'tarib yuguradi. Olimpiada mash'ali 3-7 iyun kunlari Shimoliy Irlandiya va Irlandiya Respublikasi hududlari bo'ylab olib o'tilgandan so'ng yana Britaniyaga qaytadi. Olimpiada mash'alini turli yoshdagi odamlar ko'tarib yuguradi. Ular orasida eng keksa odam 100 yashar ayol bo'ladi. Bundan tashqari sobiq va hozirgi Olimpiada chempionlari, shuningdek Afg'oniston urushida yaralangan askarlar ham mash'al ko'tarib yugurish estafetasida ishtirok etadilar. Olimpiada mash'ali 19 may kuni Land Endga Kuldros flot stansiyasidan harbiy dengiz flotiga qarashli qidirish va qutqarish vertolyotida olib kelindi. Mash'al Kuldrosga juma kuni kechqurun Afinadan maxsus reysda keltirilgan edi. Olimpiada mash'alini keltirgan samolyot bortida Britaniya malikasi Anna, Olimpiada o'yinlari raisi Sebastian Coe, London hokimi Boris Johnson, Angliya futbol terma jamoasining sobiq sardori David Beckham ham bor edi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida Toshkentdan qo'ng'iroq qilgan tadbirkor Said Abror Ahmedov O'zbekiston xalq harakati raisi Muhammad Solihning aytganlariga munosabat bildiradi.
Sahifalarda o'qib qoldim. Muhammad Solih anaqlarini o'zlarini O'zbekiston xalq harakatida yetakchi rol o'ynab, O'zbekistonda davlat to'ntarishi qilmoqchi bo'lgan ekanlarini men tushunmadim man bunisiga. O'zlarinicha katta sportlar kvarga berib ketishdi, berilib ketibdilar bu odam. Kim ularni bu yoqqa taklif qildi? Ular prezident bo'laman deb haligacha niyat qilib yurgan ekanlar, chorani xom sanabdilar. Yozuvchiligini qilib, o'sha yerda xoinligini qilib yuraversin bu odam. Bizaga bunaqa fitnachilar, odamlarni bir biriga urushtiradigan anaqalar kerak emas. Bularni qilib qilayotgan ishlari g'irt fitna. Fitna bu fitna harom go'sht yegandan ham battar narsa. Bir birini o'ldirib, bir birini qonini to'kish umuman o'zi katta gunoh. Boshqa dindigilarni ham qonini to'kish bu katta gunoh. O'zimizni yurtdoshlarimizga, boshqa yurtdagilarga ham shu narsa aytmoqchiman. Mana hozirgi Arabistondagi bo'lgan voqealarni o'zini bundoq qaraydigan bo'lsa, mana shu fitnani qildirtirib, har turdagi xoinlarni mana shunaqa narsalarga tatbiq qilib odamlarni aldab, bular fitna qilib bir birini qonini to'kib nima ko'rishdi, nimaga erishishdi? Mana o'sha Misrni ham olsak, Shom mamlakatini olsak, hozir mana Suriyani, Liviyani oladigan bo'lsak, haligacha urush janjal, Iroqqa oladigan bo'lsak urush janjal, musulmonlar bir birini qonini to'kyapti. Bir birinidan tashqari yana o'z yurtdoshlarini qonini to'kyapti. Qanaqa bo'lish kerak, iymon bo'lish kerak bu narsaga, shunaqa narsalar qilishligiga.
Endi sizning fikringizcha, Said aka, sizning fikringizcha O'zbekistondagi bugun ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy hayot hammasi yaxshi.
Men hammasi yaxshi deb aytolmayman. Lekin Oli Imron surasida bir oyat tushgan, Alloh taolodan tushgan oyat. Allohning gapiga kirmasdan bizani ilojimiz yo'q. Allohning gapini boshqachasiga aylantirib bo'lmaydi. To'g'rimi? Oyatda shunday narsa aytilganki, amrlaringizga bo'ysuninglar. Biz sizlarga ularni biz tomonidan qo'yilgandirlar. Faqat yana bitta shuni talqini borki, u o'z diningizda bo'lsa. Bizani prezidentimiz o'zimiz dinimizda, alhamdulillah, islom dinida haj qilgan odam, o'sha Ka'batullohda haramning ichidagi shu tosh chekirgan odam kamdan kam bu odam joylarga kira oladi. U bizni amrimiz hozir. Biz unga bo'ysunishimiz shart. Bu Allohning bizga bergan buyrug'i. Bundan boshqa narsa bo'lishi mumkin emas. Qolgan narsalar bu fitna.
Deydi toshkentlik tadbirkor Said Abror Ahmedov. Navbatdagi tinglovchimiz esa Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridan qo'ng'iroq qildi. U Sankt-Peterburg shahrida ishlayotgan o'zbeklarning maoshlarini ololmay sarson bo'lib yurgani haqida gapirdi.
Shaharda o'zida emas, bu bolalar Samarqandli bolalar, 17 ta bolalar bor. Sivolskiy rayon shaharchada shu garatokda Istedxon Atapleni katalinda ishlashadi. Shahardan 15-20 km chiqadi. Shu bolalar ahvoli haqida yozdim, juda ahvoli og'ir, men ko'rib bilib keldim. Samarqandli bolalar hammasi. Shu bolalar 4 oy 5 oydan maqsadga oylik olishgan yo'q, o'zi 12 ming rubldan ishlashar ekan. Ahvollari og'ir.
12 ming
rubl.
400 dollar
qilibdi. 400 dollar endi ularning ichida pitaniyasi bor, endi haligi o'zlari telefonlariga ishlashadi, umuman o'zlari uchun ishlatishadi. Hali olishgan yo'q, endi birodan qarz olib ishlatib turishib chiqgan. Hozir. Hozir o'ylab hisob-kitob qilishyapti bitta akasi, ichlarida yosh kattaroq bor ekan. Bir 100 dollardan uyga jo'natamiz deyapti. Shu o'zlari uchun oziq-ovqat uchun ishlashgani chiqishgan 4 kishi kattaroq temirni ko'tarish mashinaga yuklashayotganda bir balani qo'liga tushib ketgan. Ancha qon ketgan, u bo'lgan bo'yga bo'lgan, bu yerda balnisa yo'q ekan. Bu posyolkada bitta mashina qilishib, topishib, yaxshi ishlardan istarchilar bor ekan. Kichkinaroq yoshroq bola, u bola balnisaga shaharga olib borgan, iloji bo'lmagan bir kun turgan. Qirqib tashlayapti mana hozir. Men bu ko'rdim o'zini.
Qaysi qo'li, chap qo'li, o'ng qo'li qayerdan qirqilgan?
O'ng qo'li.
Bilagidan
qo'lini bilagidan kesib tashlayapti. Endi o'ng qo'li o'zi ham xafa bo'lyapti, eng kerakli qo'limdi. Endi ketaman, qayerga ketasiz desam bilmayman, o'zim ham nima qilishim bilmayapman. Hattoki bir men aytdim, bo'lmasa hujjatlari yo'q bularni. Pasportidan boshqa hech narsalari yo'q. Bittasiniki bor ekan, aytdim, katelnikni, pechkani to'xtatib qo'yinglar. Namoyishga chiqqanligi bir nima qilinglar, ish tashlash qilinglar. Berib qolar desam, aytishgan ekan biz ishlamaymiz deyshgan ekan. Sizam direktor aytibdi, yo'q unaqa qilmanglar, oyliklaringni beraman, mana fevraldan hali bergan yo'q. Shunaqa bolalar 12 ta, 17 ta, 12 ta, 17 tagacha bola bor, hozir bitta ikkitasi yana ketib qolibdimish.
Qiziqdi.
Endi uzr masalalar bilan bilan.
Ular endi hech qanday bir shartnomasiz shunday ishlashganda.
Yo'q, hech narsa yo'q. Bunaqalar sadrinda ekan, men bu yerga kelib ko'p kuzatyapman. Uzr, endi men o'zbeklarni ajratmoqchiman. Bu yerda Samarqand, Qashqadaryo, Surxondaryo, Xiva bu odamlar ajoyibroq odamlar ekan-da, sadrinaki. Vodiyko endi xop o'ziga sal o'zini haligi o'zini tutib olgan haligi sal qonun qoidani biladi. Bu yerda hech kim na shartnoma bor, na bir bilmadim. Aytdim, yana nolib qolishadi, boy bo'ldi, bu hujjatlaringni qilinglar yoki ketinglar vatanlaringga, yo bo'lmasa boshqa ish oxtaringlarsan, nolib qo'yishadi, endi boshqa nima ham qilar deydi, nima qilishyapti. Ishlaramiz degandek qilishyapti. Endi ular bilan ko'p gaplashdim men, kelib.
Deydi o'zbekistonlik mehnat muhojiri. Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon sizlar uchun doim ochiq, marhamat qo'ng'iroq qiling, fikrlaringizni bildiring.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230.
Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari NATO sammitida ishtirok etmaydi. AQShning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi George Kroll 18 may kuni O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligida qabul qilindi. Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Ketrin Ashton Yuri Sterkni Yevropa ittifoqining O'zbekistondagi delegatsiyasiga yangi rahbar etib tayinladi. AQShda sanoat rivojlangan 8-lik guruhining 2 kunlik sammiti boshlandi. Xitoylik ko'zi ojiz xufoli Chen Guachin 19 may kuni Pekindan AQShga jo'nab ketdi. Gretsiya parlamenti 19 may kuni rasman tarqatib yuborildi va yangi saylov 17-iyun kuniga belgilandi. Eron dunyoning 6 yetakchi davlati rasmiylari bilan Bag'dodda bo'ladigan muzokaralarga Eronga qarshi joriy qilingan sanksiyalar bekor qilinishi kerakligini aytdi. Hurmatli tinglovchi, endi esa e'tiboringizga Ozod Yevropa, Ozodlik radiosi Markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan chorraha eshitirishni taqdim etamiz. Uni rus tilida tinglaysiz. Marhamat.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азатлык.
В эфире совместная Центральноазиатская программа «Перекресток». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Приветствуем вас.
В очередной программе «Перекресток» вы услышите следующие репортажи о важных событиях, произошедших и происходящих в странах Центральной Азии, и мнение экспертов о них.
Правозащитники призывают мировое сообщество защитить тысячи политических узников, заключенных в тюрьмах авторитарных режимов Центральной Азии.
В Казахстане началось судебное разбирательство вокруг имени и роли исторической личности казахского зарубежья Мустафы Шокай.
Вернется ли Ташкент к союзническим отношениям с Россией на фоне очередного, третьего восхождения Владимира Путина во власть?
Уважаемые слушатели, далее наши коллеги из казахской, киргизской, таджикской, туркменской и узбекской службы радио «Свободная Европа» радио «Азаттык» и наши корреспонденты на местах более подробно расскажут об этих и других событиях. Сегодня программу ведут Султанхан Аккулы
и Айнура Джекшегызы.
Оставайтесь на волнах Центральноазиатских служб радио «Свободная Европа» радио «Азаттык».
На заседании Хельсинской комиссии США, прошедшее 15 мая, активисты и правозащитники призвали мировое сообщество защитить тысячи политических узников, заключенных в тюрьмах авторитарных режимов Центральной Азии. Председатель Хельсинской комиссии конгрессмен Кристофер Смит в числе политических заключенных Туркменистана назвал имена Анакурбана Аманкылычева и Сапардурды Хаджиева.
В числе этих 50 человек, которые были арестованы и осуждены по так называемому делу о покушении на Сапармурата Ниязова в его бытность президентом Туркменистана, о которых в течение почти 10 лет не было и нет никаких сведений, были названы имена бывшего министра иностранных дел Туркменистана Бориса Шихмурадова и бывшего дипломата Батыра Бердыева.
Наша коллега с туркменской службы Алтын Магауина связалась с супругой Бориса Шихмурадова Татьяной, которая ей рассказала о попытках найти какие-либо сведения о своем муже.
Татьяна, 15 мая на заседании Хельсинской комиссии США выступил председатель этой комиссии конгрессмен Кристофер Смит и в числе других политических заключенных назвал имя вашего супруга Бориса Шихмурадова. Как известно, Борис Шихмурадов с остальными активистами был арестован в 2002 году в связи с так называемым покушением на бывшего президента Туркменистана Сапармурада Ниязова. И с тех пор о нем его родные и близкие не могут получить никаких известий. Как вы думаете, выступление конгрессмена Смита может повлиять на то, чтобы вам все-таки предоставили информацию о вашем супруге?
Я думаю, что, в принципе, можно на это рассчитывать, и я на это надеюсь, потому что, как вы понимаете, прошло уже практически 10 лет, и те адресаты, к кому я обращалась с просьбами оказать содействие в получении, ну, по крайней мере, информации о том, жив мой муж и где он находится, я не получила. Поэтому любая воля, как говорится, политическая воля представителей зарубежных стран, она для меня очень важна, потому что в настоящее время я не вижу поддержки в России. Несмотря на то, что и я, и мой муж, мы являемся гражданами России, но за все без малого 10 лет никакой реальной помощи, никакой реальной поддержки от российских властей я не получила. Тем более, что мы имеем уже факты того, когда вмешательство американских сенаторов помогали освободить из психиатрических лечебниц, из мест заключения туркменских диссидентов, правозащитников. Мы об этом знаем, и мы очень благодарны американской стороне за такую поддержку.
Татьяна, а вот с тех пор, как Бердымухамедов пришел к власти в Туркменистане, сколько раз к нему вы обращались? Напрямую или через российское посольство?
Через российское посольство я не обращалась. Я писала Бердымухамедову минимум 4, может быть 5.
А к российскому президенту вы пытались обращаться?
К российскому президенту и в администрацию президента, и лично Дмитрию Анатольевичу Медведеву я обращалась, и, как правило, я старалась приурочить это к встрече между Медведевым и Бердымухамедовым. И я очень рассчитывала, что, возможно, этот вопрос поднимет. Мне тогда дали ответ, что во время переговоров Дмитрия Анатольевича Медведева с президентом Туркменистана вопрос об этом не поднимался. Понимаете как? То есть они мне не говорят, они не хотят об этом говорить. Тем более сейчас, после того, как к власти пришел Владимир Путин, эти события произошли в то время, когда он был президентом России. Он в курсе всех этих событий. Он после этого неоднократно встречался с президентом Туркменистана. Ему это не нужно, он не хочет этим заниматься. А раз не хочет заниматься этим президент, то кто будет из подчиненных поднимать этот вопрос?
Татьяна, а вот в какие международные организации вы обращались по поводу задержания Бориса Шахмурадова и по поводу того, что в течение 10 лет вам вообще не дают никакую информацию о нем?
Ну, вы знаете, что в свое время я как-то очень рассчитывала на помощь со стороны Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Я дважды принимала участие в работе совещаний ОБСЕ и даже выступала на одном из этих заседаний, рассказывая о том, что в Туркменистане нарушаются права человека. Я пыталась завязать контакт с представителями Красного Креста, регионального представительства. Я знаю, что руководство этого регионального представительства уже несколько раз посетило Туркменистан. Просто дело в том, что по их статусу Красный Крест не публикует отчетов своих. Поэтому я после каждого визита представителей Красного Креста пишу и задаю вопрос, поднимался ли этот вопрос, была ли возможность встретиться с заключенными. Но, как правило, мне отвечают, что пока, так сказать, у нас идет наработка в контактах. Они очень рады тому, что Туркменистан наконец пустил на свою закрытую территорию представителей Красного Креста. До недавнего времени об этом, в общем-то, мечтать не могли. Поэтому они очень осторожны, и они пока не могут сообщить ничего конкретного. Я подавала жалобу в офис Верховного комиссара по правам человека. С этого времени уже прошло более года. Я обратилась с жалобой на то, что Туркменистан нарушает конвенцию о политических и гражданских правах в отношении моего мужа и также в отношении меня. Эту жалобу рассмотрели, эта жалоба была отправлена в Туркменистан для дачи комментариев по этому поводу. Сказали, что пока никакого ответа нет. Если нет результата, то как вообще дальше, а что дальше? Вы знаете, Алтын, вот первое время, я говорю, вот 10 лет прошло, это мне, я сейчас когда думаю об этом, мне аж страшно становится. Первое время я думала, что нужно вот требовать того, чтобы человека освободили. На втором этапе я стала думать уже о том, что надо требовать того, чтобы пересмотр дела был. Потом, и вот так вот дальше, вот сейчас самое главное мое желание узнать, он жив и где он находится. Угу. Вот и все.
Вы слушали интервью с Татьяной Шихмурадовой, супругой Бориса Шихмурадова, осужденного по делу о покушении на бывшего президента Туркменистана Сапармурада Ниязова, проведенное нашей коллегой из туркменской службы Алтын Магауиной.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободы Европа», «Радио Свобода». Свобода. Продолжаем программу.
В пятницу в Казахстане закончилось судебное разбирательство вокруг исторической роли и мести Мустафы Шокая.
Суд начался по иску автора и режиссера документального фильма «Дорогами Мустафы Шокая» Касымхана Бегманова за негативное мнение об исторической личности казахского зарубежья Мустафы Шокая, который был оппонентом советской власти в первой половине 20 века.
Касымхан Бегманов требовал взыскать более 30 тысяч долларов с журналистов газеты «Флэш» в городе Усть-Каменогорске за то, что его героя Мустафу Шокая назвали пособником фашистов. Ответчики же говорят, что вправе иметь свою точку зрения. Суд, который закончился в прошлую пятницу, не удовлетворил иск Бегманова. Отметим, что предлагаемый вам репортаж Светланы Глушковой из Астаны был передан до завершения этого суда.
Документальный фильм о Мустафе Шокае показали в прошлом году в Усть-Каменогорске. Инициатором презентации выступила городская администрация. Масс-медиа в рамках госзаказа предлагали осветить это мероприятие за деньги. Журналисты частной газеты «Флэш» фильм посмотрели, но писать хвалебную статью не стали. Вместо этого опубликовали два критических материала. В одной из этих статей ее автор Денис Данилевский и по совместительству главный редактор газеты написал, что в годы Второй мировой войны Мустафа Шокай сотрудничал с гитлеровской Германией. Из пленных красноармейцев он создал «Туркестанский легион», который должен был брошен на борьбу с советскими войсками. Журналист называет Мустафу Шокая фашистским прихвостнем, стоявшим по другую сторону окопа. Подобные выводы журналистов не понравились режиссеру фильма Касымхану Бегманову. Он считает, что газета распространила негативную информацию о его фильме и оскорбила его лично.
У них точка зрения – это устаревшая точка зрения. Мустафа Шокай – это национальный герой. Я специально по всему миру искал его недостатки. 8 стран объехал и не нашел вот недостатков. Это обидно вообще, понимаете?
По словам режиссера, он не снимал фильм о деятеле, который в годы войны сотрудничал с фашистами, а снял фильм о политике, который верно служил казахскому народу и был предан идее его независимости. Но эти тезисы главный редактор газеты Денис Данилевский трактует иначе. Он говорит, что газета никак не оскорбляла автора и режиссера фильма, а привела общеизвестные факты. По его мнению, это судебное разбирательство – бесперспективное дело, так как в суде им придется спорить, кем является Мустафа Шокай – героем или злодеем. Денис Данилевский уверен, что здесь вопрос идет не сколько об исторической личности, а о том, может ли человек высказывать свое мнение или нет.
Исторической личности разные мнения могут быть. Он понимал, что снимая фильм такой противоречивой личности, мнение было самое неоднозначное. Достаточно в интернете набрать в поисковике Мустафа Шокай, там тысяча его и пособником фашистов называют героем. Мы считаем, что он пособник фашистов, мы это мнение высказали.
Денис Данилевский, историк по образованию, в своей статье делает ссылку на работы доктора политических наук Бахыт Садыковой. Она, по его словам, писала, что имя Мустафы Шокая при советской власти связывали с Туркестанским легионом и его посещением лагеря военнопленных в Германии, где он проводил разъяснительную работу среди них и составлял списки отобранных им военнопленных. Но доктор политических наук Бахыт Садыкова не спешит вставать на чью-либо сторону в этом споре. Она считает, что режиссер и журналист преследуют свои цели, ввязавшись в этот конфликт, и хотят заработать себе очки на горящей теме Мустафы Шокая.
Данилевский пишет там так. Мой дед пропал без вести, а отец Михеева участвовал в войне. Поэтому, говорит он, нас возмутило, что из Мустафы Шокая делает героя. Вот поэтому я не хочу высказываться. Если нужно будет высказаться, то только в том случае, если Данилевский и Михеев докажут, в этом виноват Мустафа Шокай.
Не успел начаться суд, как оппоненты начали жаловаться на угрозы в свой адрес. Главного редактора газеты Дениса Данилевского пригрозили убить, если он не извинится. Сообщения о расправе с ним и членами его семьи были опубликованы на форуме сайта газеты и надиктованы неизвестным на автоответчик редакции, говорит Данилевский. О неприятных звонках на домашний телефон и оскорблениях в свой адрес говорит и Касымхан Бегманов. По его словам, это началось после того, как его исковое заявление выложили в интернете. Светлана Глушкова, радио «Азатык», специально из Астаны.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттык радиосы».
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азатлык.
Вернется ли Ташкент к союзническим отношениям с Россией в связи с возвращением Владимира Путина в Кремль? Это следующая тема нашей программы.
Это не риторический вопрос. Дело в том, что президент Узбекистана Ислам Каримов все еще считает, что с Путиным можно пойти на разведку. Эту мысль он выразил на двусторонней встрече, которая состоялась 15 мая в рамках неформального саммита Содружества независимых государств.
В ответ на эти слова Каримова Путин сказал, что Россия относится, всегда относилась и намерена в будущем относиться к Узбекистану как к одной из ключевых стран в регионе.
По тону и лексике высказывания президента Узбекистана можно предположить, что с историческим, по его мнению, возвращением Путина на президентскую должность отношения Москвы и Ташкента серьезно изменятся.
Так ли это? Вернется ли Ташкент к союзническим отношениям с Россией, о чем в ноябре 2005 года в Москве был подписан соответствующий договор? Эти вопросы корреспондент узбекской службы радио «Свободная Европа» радио «Азаттык» Сарвар Усман задал узбекским и российским политологам.
На встрече с Путиным Каримов всячески убеждал первого в своей искренности.
Действительно, я в вашем лице вижу человека-прагматика. Человека, который реально смотрит на то, что происходит вокруг.
По мнению узбекского политолога, политического эмигранта, проживающего во Франции, Камалетдина Рабимова, можно верить искренности Каримова, когда он поздравляет Путина с третьим сроком, потому что сам он остается бессменным президентом уже более 20 лет. Но во всем остальном, и в частности, в вопросе возврата к союзническим отношениям, сказать то же самое сложно.
Каримов и Путин в
Возврат Каримова к союзническим отношениям с Путиным маловероятен. Дело в том, что в 2005 году, когда он подписывал договор о союзнических отношениях, перед Каримовым стояла конкретная задача — сохранить режим после андижанских событий, спасти режим от полной изоляции. А сегодня та задача полностью выполнена.
Говорит Рабимов. По его мнению, Каримов будет стараться не идти на открытый конфликт с Путиным, но и в то же время будет и дальше игнорировать его инициативы, такие как Евразийский союз. Алишер Илхомов из Школы восточных и африканских исследований Лондонского университета, также, как и его коллега из Парижа, считает, что Каримова к подписанию договора о союзнических отношениях с Москвой подвигли андижанские события. Говоря о характере сближения Ташкента с Москвой в 2005 году, Ильхомов сказал:
«Ну, я думаю, что то, как бы, сближение с Россией носило как бы эпизодический характер и не было частью какого-то долговременной стратегии, которой Каримов придерживался с самого начала своего правления, которая заключалась как бы в таком систематическом таких шагах по дистанцированию от России, поскольку с точки зрения как бы внешних угроз, но с точки зрения Каримова, Россия представляет один из его источников. Один из источников, значит, ну, безопасности страны, ее независимости и правления самого Каримова».
Говорит политолог из Лондона Алишер Ильхомов. Эксперт Московского центра Карнеги, политолог Алексей Малащенко, считает, что в отношениях Каримова с Путиным не приходится ожидать серьезных качественных изменений.
Я не знаю, какая будет динамика отношений. Я думаю, что никаких качественных изменений не произойдет, потому что Путин останется Путиным, а Каримов останется Каримовым. Тем самым Каримовым, который не хочет участвовать ни в Евразийском союзе, ни тем Каримовым, который бы мог что-то сделать для более активного своего присутствия в ОДКБ.
На вопрос радио «Азотлить» о перспективах Евразийского союза, в который Каримов не торопится вступать, Алексей Малащенко ответил так.
Вы знаете, что это все пока что большая утопия. И в Узбекистане это очень хорошо понимают. Пока что есть достаточно прочные российско-казахстанские отношения и примкнувшая к ним Беларусь. А все остальное поживем, увидим.
Это был российский эксперт Алексей Малащенко. По мнению Камалетдина Рабимова, на перспективу отношений Москвы и Ташкента нужно смотреть через призму предстоящей смены власти в Узбекистане.
Узбекистан хокимият алмашинув палласи яқинлашиб боряпти. Мана шу хокимият алмашинув палласида
Узбекистан приближается ко времени смены власти. И в такой момент, если вы заметили, не только Россия, но и Запад старается улучшить отношения с Узбекистаном. Влияние Путина в вопросе подбора преемника Каримову больше, чем у других государств и политиков. Исходя из этого, можно предположить, что будет иметь место какое-то давление со стороны Москвы. Но я думаю, они не приобретут ультимативных форм.
Албатта маълум бир босимлар бўлади, лекин бу мисли кўрилмаган ва ўша ультиматум формасидаги босимлар бўлмаса керак деб ўйлайман.
Говорит узбекский политолог, политический эмигрант, проживающий во Франции, Камалетдин Рабимов.
Это был рассказ нашего коллеги из узбекской службы Сарвара Усмона.
Далее в программе.
23-летняя жительница США вынуждена покинуть Кыргызстан в связи с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Таджикские спортсмены готовятся к участию на Олимпийских играх в Лондоне.
Оставайтесь на волнах казахской, киргизской, таджикской, туркменской и узбекской служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
В студии Султанхан Аккулы из казахской службы
и Айнура Джекшигзе из киргизской редакции.
23-летняя жительница города Ош вынуждена покинуть Кыргызстан в связи с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Она вынуждена сделать это из-за непонимания окружающих ее людей. Айдай внешне похожа на девушку, но больше чувствует себя мужчиной. Это проявилось еще во время учебы в школе. Никто не знал о ее переживаниях, хотя хотелось высказаться.
Эксперты признаются в том, что права сексуальных меньшинств в Кыргызстане нарушаются, несмотря на то, что власти постоянно декларируют о правах человека. Рахат Кенешева из Бишкека расскажет об этом более подробно.
Где-то в 8 классе я почувствовала, что не такая, как все. У меня не было влечения к парням. Наоборот, мне нравились девчонки, и я пыталась к ним проявлять внимание и шутить.
В прошлом году Айдай закончила учебу в одном из медицинских училищ в городе Аше и устроилась на работу в поликлинику. Но некоторое время спустя она вынуждена была уволиться. Ей приходилось выслушивать нарекания своих коллег о том, что она одевается в мужском стиле, и это стало одной из причин ее увольнения из медицинского учреждения. После этого Айдай устроилась на работу в неправительственную организацию и через интернет познакомилась с девушкой, которая разделяет ее чувства.
Мои родители хотят, чтобы я вышла замуж, родила детей. Недавно приходили сваты и пытались склонить к замужеству, но я отказалась, потому что нет желания. Если бы я не приостановила подготовку к свадебному торжеству, то тогда я вынуждена была бы рассказать о себе. Мои мама и папа не вынесут такого позора, поэтому решила уехать в Россию. Думаю, что оттуда не вернусь, ибо там есть люди, которые разделят мои взгляды на жизнь.
Айдай не первый человек, который уезжает из страны из-за своей нетрадиционной ориентации. Полтора года назад 28-летняя жительница Джалабадской области вынуждена была покинуть страну и уехать в Россию, о чем она проинформировала общественную организацию ТАИС Плюс 2. Некоторые эксперты заявляют, права сексуальных меньшинств в Кыргызстане нарушаются, несмотря на то, что власти постоянно декларируют о правах человека. Говорит представитель общественного объединения «Лабрис», занимающегося защитой прав ЛГБТ-сообщества, Вероника Юрьева.
Именно по обращениям мы не ведем статистики, но я могу сказать, что люди из ЛГБТ-сообщества приходят к нам каждый день. Вот буквально два дня назад представители Лабрис ездили в РОВД, писали заявление по поводу того, что человек ограничивает собственная семья, ограничивает свободу его передвижения, потому что семья узнала об его отношении к ЛГБТ. Вот, и никто, кроме Лабрис, не может ему сейчас помочь, потому что у него забрали паспорт, его держат дома.
В эти дни в Кыргызстане проходит неделя, которую назвали «Кыргызстан. Вместе против гомофобии и трансфобии». Проводятся различные встречи, акции. В молодежном ток-шоу на Азатеке представителям ЛГБТ-сообщества не раз задавали вопрос, зачем им нужна правовая помощь, неужто она так необходима, мол, кто вам мешает жить в свое удовольствие. По словам Вероники Юрьевой, ничего удивительного в том, что в Кыргызстане существуют такие организации, нет.
Есть же организации, которые занимаются определенными группами. То есть эти организации, которые занимаются защитой прав женщин. Есть организации, которые занимаются защитой прав детей. Лабрис занимается защитой прав ЛГБТ. Это не значит, что права женщин другие, чем ЛГБТ и у детей.
Многие считают представителей ЛГБТ людьми с отклонениями, прежде всего психическими. Но психолог Ольга Коржова заявляет.
Гомосексуальность, как лишь это сексуальная ориентация, это норма. Это не извращение. То есть ученые всего мира говорят о том, что это норма.
Однако молодой журналист, историк Дайыр Орумбеков уверен, проблема здесь в другом.
Укук.
О каких правах тут может идти речь? Вообще должно быть стыдно обсуждать этот вопрос. Он противоречит нашему менталитету. Разве на это может пойти нормальный человек?
Представители сексуальных меньшинств Кыргызстана обратились в международные организации с жалобой на нарушение своих прав. В жалобе говорится, что они испытывают давление со стороны не только общества, но и представителей правоохранительных органов. За комментарием мы обратились в МВД. Представитель пресс-службы министерства Эрнис Усманбаев сообщил Азаттыку, что в марте месяце от одной из организаций по защите прав ЛГБТ поступила жалоба на действия милиционеров. Однако она оказалась необоснованной.
Мы провели служебное расследование. Выяснилось, что никто их не задерживал, не проверял и не доставлял в РОВД.
По словам самих представителей ЛГБТ-сообщества, они испытывают моральное давление со стороны других людей и своих семей, а от правоохранительных органов силовое и материальное притеснение. Общественная организация «Кыргыз Индиго» каждый год отправляет отчет в международные организации. До 80% жалоб в них связаны с произволом сотрудников следственных органов. Рахат Кинешева специально для программы «Перекресток» из Бишкека.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
До очередных летних Олимпийских игр в Лондоне остается все меньше времени.
Таджикские спортсмены готовятся к участию на Олимпийских играх в Лондоне. На данный момент определились именно 13 таджикских спортсменов, среди которых метатель молота Дильшот Назаров и дзюдоист Расул Бокиев. Обладательницей путевки в Лондон стала и одна девушка, 19-летняя Мавзуна Чуриева, которая будет отстаивать свое право на медаль в соревнованиях по боксу.
А на этой неделе Мавзуна вышла в полуфинал чемпионата мира по боксу в Китае, став обладательницей бронзовой медали. Подробнее об этом коллега из таджикской службы Хирамон Бакозода.
Таджикская спортсменка Мавзуна Чуриева прошла в полуфинал чемпионата мира по боксу среди женщин, проходящего в китайском городе Циньхуандао. В четвертьфинале Мавзуна одержала победу над француженкой Истел Моссел в весовой категории до 60 кг и обеспечила себя бронзовой медалью соревнований. Эксперты уверены, потенциал обладательницы путевки в Олимпиаду Лондона из Таджикистана достаточно высок. Спортивный эксперт уверен, что хорошая подготовка к чемпионату в России и Казахстане позволила Мавзуне Чуриевой достойно выступить в четвертьфинале чемпионата мира по боксу. 19-летняя Мавзуна пока единственная девушка из Таджикистана, которая до сегодняшнего дня добилась права представлять страну на летних Олимпийских играх в английской столице. Пока путевки на Лондонскую Олимпиаду получили 13 таджикских спортсменов, среди них Дильшот Назаров, тайквандисты Алишер Гулов и Фархот Нигматов, дзюдоисты Расул Бокиев и Парвиз Собиров. Сама Мавзуна родом из Куляба. По примеру отца, известного в Таджикистане спортсмена, профессиональным спортом стала заниматься в школах Душанбе и Москвы. Учится на третьем курсе Института физкультуры Таджикистана. Первую свою золотую медаль получила 2 года назад на чемпионате Азии в Астане. Ее тренер Мирзо Шамсиев, в прошлом знаменитый боксер, готовит ее и другого обладателя олимпийской путевки Анвара Юнусова к соревнованиям в Лондоне. В одном из своих интервью радио Зуди до отъезда в Китай Мавзуна Чуриева рассказала, что в Душанбе обычно предпочитает тренироваться с парнями, нежели с девушками.
Предпочитаю тренироваться с парнями, потому что это лучше для моей профессиональной подготовки. Например, Анвар Юнусов – международный мастер спорта. Я считаю, что должна готовиться к рингу, тренируясь с такими, как он. В этом случае я буду стараться работать лучше них. Работаю над своими ударами. До этого месяца мы вместе с Анваром, которого я считаю очень сильным боксером, тренировались в российском городе Чехове. Я очень хочу получить олимпийскую медаль и желаю Анвару Юнусову тоже получить место.
Независимые эксперты считают, что последние 4 года уровень подготовки таджикских спортсменов на участие в международных и олимпийских соревнованиях сравнительно улучшился. Президент Эмомали Рахмон, взявший руководство над Национальным олимпийским комитетом в свои руки, определил для каждого спортсмена ежемесячную стипендию в размере $500 США, а алюминиевая компания «Талко» стала главным спонсором олимпийских резервов страны. Назрулло Латипов, спортивный комментатор радио «Зудит», уверен, что окончательный состав олимпийской сборной Таджикистана в преддверии игр в Лондоне может увеличиться. В годы независимости Таджикистана 2 спортсмена, Юсуф Абдусаломов и Расул Бокиев, стали обладателями серебряной и бронзовой медалей на Олимпиаде в Пекине. Душанбе надеется, что в этом году в олимпийскую копилку страны прибавится больше наград.
Это был рассказ нашей таджикской коллеги Хирамон Бакозуда о подготовке таджикских спортсменов к Лондонской Олимпиаде.
этом мы завершаем очередную совместную центральноазиатскую программу «Перекресток».
Напомним, что программа «Перекресток» выходит на волнах центральноазиатских служб радио «Свободная Европа», радио «Азаттак» каждое воскресенье вечером и каждый понедельник утром. В этот раз с вами в студии был Султахан Аккулы
и Айнура Джекшагзы.
До новой встречи на волнах радио «Азаттак».
До свидания.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi 2 soatlik eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.